7 июля, среда, поздний вечер, город Кронштадт, городская больница номер 36, приемный покой. «Вот сюда можете разгрузку положить, и автомат ваш», — показала немолодая тетенька. «Доктор сейчас придет, посидите минуточку». Странно слышать слово «разгрузка» от немолодой медсестры сугубо гражданского вида. Или санитарки. А без разницы, просто тетенька такая, сугубо мирного, даже домашнего вида, ей внукам сказки читать, а то даже «разгрузка». Даже засмеялся после того, как вышла. Огляделся. Приемный покой, как в любой нашей больнице. У американцев он по-другому выглядит. Там тебя как в лаборатории принимают, даже не поймешь, где доктор, а где кто. Привезли меня сюда на фырчащие, прыгающие и громыхающие на неровностях зеленой таблетки, которую водила матрос гнал немилосердно, так что мне приходилось держаться руками за все подряд в ходе, к счастью, недолгой поездки. Приняли нас с борта судна сразу обоих, меня и Диму, которого тоже везли на той же таблетке, но уже под конвоем какого-то немолодого мичмана с АКМС на плече. При этом мичман упорно именовал Диму пиратом и обещал ему наклеить синюю бороду. Правда, время от времени синяя борода в его высказываниях сменялась резиновой, но это уже несущественно. Дима, впавший в ступор, бледный и морально убитый, на эти издевательства никак не реагировал. Диму просто сдали властям. Его даже не били. Перевязали ногу и заперли, кормили и поили. Он совсем скис. Пытался разговаривать, орал, но все без толку. Какими бы друзья его ни были, но выстрел в спину своему они сочли непростительным. Да и, похоже, просто были рады избавиться от проблемного человека. Пока мы шли оставшиеся 3 дня, о нем почти никто и слова не сказал. Когда на борт поднялся комендантский патруль, выполнявший тут роли пограничников и таможенников, шкипер Паша просто сообщил им все как было. А остальные подтвердили его слова, быстро взявшему опрашивать экипаж человеку в штатском, но с Ксюхой на плече. Дальше нас обоих погрузили в машину, ну и все ясно. А теперь вот тетеньки с разгрузками. Да, кстати, о разгрузках. Стащил плейт-карьер, без которого уже себя чуть ли не голым чувствую, поэтому и надел. Отставил в угол М4, подумав, вытащил из-за пояса внутреннюю кобуру с револьвером, отложил в сторону. Неудобно как-то получается, а то врач еще подумает, что я против него тут резервный ствол прячу. Кстати, плейт-карьер меня и спас. Спина в нем толстая, из мощного нейлона с вентиляционной подстежкой. Вот она и замедлила осыпь мелкой дроби. Издырявила меня всего, но не слишком глубоко. Иные дробины пальцами нащупывались. Шаги в коридоре, мягкие. Кто-то в кроссовках, наверное, топает. Дверь распахнулась. Точно, доктор. Высокий, круглолицый, голубоглазый. Волосы растрепаны, хотя явно пытался причесаться. Пятерней наверняка, причем совершенно безуспешно. Да и не слишком старался. Чуть старше меня. Халат мятый, относительно чистый, один карман отвис. Похоже, что маленький пистолет там. Придется вот ему резко хвататься, и будет его целую минуту из этого кармана вылавливать. Так нельзя оружие носить, хоть бы объяснил, кто ему. А то подозреваю, что докторам теперь оружие в первую очередь нужно. А то вот я представлюсь здесь волей Божией и пойду кусаться. «Hello, how do you do? What's happened?» Вдруг ни с того ни с сего сказал врач. «Акцент еще ладно, а на английском со мной зачем? Что-то сообщить успели. Мы вообще-то сперва на рыбаков наткнулись на подходе к Кронштадту. Они нас и направили к городу, высадив на борт одного своего вместо лоцмана и связавшись с военными на берегу. Похоже, что лоцман из разговора понял, что мы прямо из Америки пришли, а дальше уже испорченный телефон сработал, как обычно и бывает. Ну и сам я выгляжу, наверное, включая всем известный американский автомат. Доктор, да я того, на языке родных осин предпочитаю, можно?» Засмеялся я и сразу пожалел, что засмеялся. В боку как 100 крючков разом ковыряться начали. «О, отлично!» — заметно обрадовался доктор. «А то я в английском не силен. Сказали, что американец раненый, вот я и... Как вас зовут?» Уселся за стол, раскрыл какой-то гроссбух. «Ну да, без бумажки ты даже не пациент, а не пойми кто». «Мельников моя фамилия, Андрей Владимирович». «А вас как?» Доктор представился, что-то пробурчав, но я не расслышал или просто не усвоил. «Я последние дни на обезболивающих прожил, вот от них, как мне кажется, в голове теперь туман сплошной. Ладно, будет просто доктор, мне так проще». «Возраст?» 40 лет. Место жительства?» «Подмосковье. Было», — затруднился я с ответом. «Знаю, что семья Солнечногорске сейчас, на территории центра Пламя. Слышали о таком?» Доктор просто кивает, затем продолжает расспросы. «Укусы были?» «Вы про нынешние укусы?» — уточнил я на всякий случай. Про них кивнул косматой головой доктор. — Нет, я бы от них сдох, — сказал доверительно. Не дался кусаться. — Это хорошо, — усмехнулся он. — СПИД, гепатит, туберкулез, вензаболевание. — Нет. Он кивнул, пописал в книжке еще чуть-чуть, затем спросил. — И на что жалуетесь? — На дурака одного, — сказал я максимально откровенно, — который до ружья добрался и выразил мне свою личную неприязнь. Доктор несколько секунд смотрел на меня молча, затем уточнил. — Вас стреляли? — Точно, — подтвердил я. — Мелкой дробью, к моему счастью. Лирику он пропустил, спросил лишь. — Кашель с кровью был? В моче кровь видели? — Нет, ничего такого. Опять кивок, опять записал что-то, затем сказал. — Уже лучше. Как вас ранили? — Сзади пальнул, пожал я плечами и опять дернулся от боли. Метров, не знаю, метров 5-6 на тот момент было, но я в сторону рванулся, больше в притирку пошло. Потом, когда уже меня перевязывали, я рассмотрел ранение. Куча мелких дырочек, из каждой понемногу сочится кровь. Вроде и не сильно, но из множества мест, так что рубашка тогда сразу наполовину промокла, пришлось просто выбросить. То, что без квалифицированной помощи не обойтись, стало ясно сразу, вся дробь так во мне и осталась. Судя по ощущениям, нагноение уже успело начаться, так что проблемы у меня, наверное. — Сами раздеться сможете? — спросил доктор. — Смогу, а чё ж не смочь, — ответил я и кое-как стащил себе просторную майку. Вообще можно было и о содействии попросить. Опять крючки под кожей заработали. Да и плыву я все же что-то, даже двоится. Если бы башкой бился, то решил бы, что сотрясение, но не бился вообще. От переизбытка таблеток, скорее всего, я под конец похода были утоляющие, чуть ли не по таблетке в час жрал. — Так, — сказал доктор, глянув на мои бинты, — это сейчас снимем. — Понятное дело. Бинт местами присох, пришлось отдирать. Довольно болезненно. Отодрали все же общими усилиями. Затем доктор развернул меня спиной к свету, посмотрел, потыкал пальцами, после чего выдал. — Лихо нагноилось. — Не все, но большей частью. — И вывод, — забеспокоился я. — Простой вывод. Остаетесь у нас, — сказал доктор приговор. — Сейчас вещи у вас примут, выдадут больничное. Перехватив мой взгляд, доктор добавил. — Да не беспокойтесь вы. Все на хранение возьмут, ничего не пропадет. У нас половина пациентов с оружием поступает. — Да я не про это, я про то, что... Подобрав с кушетки кобуру с андеркавером, я затолкал ее обратно за пояс брюк. — Про то, что все оружие я не сдам, тут как хотите. Этот маленький со мной останется. Слишком много всякого приключилось со мной, простите, чтобы я совсем безоружным остался. Прошу, как говорится, понять и простить. — А, маленький оставьте, — усмехнулся он. — И так половина пациентов с оружием поступает, а скоро впервые в мире, можно сказать, будет введено обязательное ношение оружия. — Ну, не впервые, — возразил я. — Есть такой городишко в Джорджии, Кеннесса, так там уже давно обязательное владение. Не ношение, правда, но владение. Ничего, жили, думаю, что и сейчас живут. А ограничивать продажу стали уже в веке 20-м, даже при советской власти отбирать оружие стали не сразу, оно поначалу вроде как предметом домашнего обихода казалось. Доктор к оружейной теме явно не врачебный интерес проявил, поэтому я продолжал болтать. — А я из Аризоны сюда, из Юмы. Там у половины населения оружие было, у некоторых так по целому арсеналу. И по моим прикидкам, продолжал я, не меньше половины там уцелело, отбились, ушли в основном за город, и так по всему Среднему Западу. Местами целые области живут почти нормально. А вот в Штатах, где с оружием проблемы были, сплошная пустыня осталась. А как здесь? — И здесь почти пустыня, — вздохнул доктор. Город большой, все без оружия, и военных почти нет, так, ошметки былого величия. Вот и сожрали город Питер, не подавились. Ничем не удивил, если честно. Вот была у меня всегда какая-то подспудная боязнь больших городов и постоянное желание переехать за пределы Москвы, и не зря, наверное, как-то понимал на уровне подсознания, что случись чего, ловушка. Ладно, револьвер при мне. Надо было и пистолет оставить в таком случае, да уж ладно. Отцепил маленький подсумок с десятком патронов 38-го калибра, приложил к кобуре. Случись чего, авось пробьюсь к кладовке, или куда они тут мой автомат потащат. Вот так оставаться без оружия я даже на операционном столе не согласен. А мне туда прямая дорога, пожалуй, как-то же надо из меня дробь выковыривать. Надолго бы в больнице не застрять. Я на боль терпеливый, если сейчас хожу и что-то делаю, то и после лечения смогу. Но не со скандалом же выбираться, еще дел полно, да и экипаж вроде как без пригляда остался. Я им доверяю, в принципе, уже присмотрелся, да и доказали они вроде, но все же. Да и просто к делам надо возвращаться. И домой надо. Когда к больнице подъезжали, обратил внимание на то, что все окна в решетках. Оно и правильно по нынешним временам, но выглядит все равно немного того, внушает всякое. И мысль сразу такая, что так просто не сбежишь. — Да, доктор, еще любезность окажите, — спохватился я. — Дорога на Москву проезжая или как? Не в курсе? Доктор помолчал, потом вдруг сказал. — У нас тут событие было, знаменательное, встреча конвоев. Один наш, питерский, другой тверской. Растолкали заторы и встретились где-то у Новгорода. — Опа! То есть до Твери дорога уже есть? — И дорога, и сама колонна тверская здесь до сих пор, с каким-то любопытством поглядывая на меня, говорит доктор. Их возле форта Константин разместили в плавучей гостинице, там машины и стоят, знаете где это? — ни разу здесь не был. — Не проблема, городок маленький, любой покажет, — подвел итог разговору он. — Точно, опа. Эту колонну мне найти край надо, до зарезу. К ним бы прижаться и до самой Твери доехать в безопасности, и там мне надо будет друга моего поискать. Того самого, который никак в катастрофу пропасть не мог, ему по должности не положено. И там, как говорится, буду вопросы решать. Оно сейчас тоже самое главное — решать эти самые вопросы. Видать, вид у меня от этих мыслей был такой, что доктор вдруг сказал... — Вы не рассчитываете, что вас кто-то отсюда сейчас отпустит? — и добавил. — По-любому у вас это не выйдет. Время ночное, документов никаких, никто вас не знает, так что моментом любой патруль загребет. Или тут надо быть, или на судне оставаться, иначе никак. Тут для вас лучше будет, кстати, это больница все же. — Ну ладно. Это он совсем обо мне плохо думает, но добраться до Тверских надо все же как можно быстрее. И до судна как можно быстрее, и до машины. Куда еще? Если все считать, то пальцев не хватит. Тут как раз в дверь санитарка пришла, все та же тетенька, выложила рядом со мной пижаму, халат, на пол тапки кинула. Все. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Переоделся. Тетенька помогала даже, что-то опять все сразу разболелось. Потом вдруг смех разобрал. Санитарка автомат взяла за ствол и как швабру в шкафчик поставила. Со швабрами. Я вроде даже спросить хотел, все ли у них в порядке. Но доктор растрепанный вмешался. — Да не помылит никто, нет тут такого, а с утра на хранение сдадим. И, перехватив мой явно сомневающийся взгляд, добавил, — И кому тут американский автомат нужен? Нафига? — Доктор, для коллекции, — вздохнул я, и он вроде как даже согласился. Кронштадт, городская больница номер 36. Уснул. Боль не боль, а уснул и спал до завтрака, который оказался вполне приличным. Познакомился с соседями по палате и не успел толком, позвали. Пришла какая-то молодая чернявая девчонка, постреляла глазами, провела куда-то коридорами, пахнущими лизолом. Оказалось, что на рентген. Завела и сразу смылась. Там меня покрутили, поставили правильно, щелкнули, затем отправили дальше, все с той же вертлявой черненькой. В конце концов, завела она меня еще в какой-то кабинет. Я так и не понял, процедурная это или операционная. Да мне и без разницы. Пришлось подождать минут 10, после чего туда зашли еще двое. Давишний высокий доктор и еще один, постарше. Басистый и хриплый, со странным шрамом на щеке, косым крестом. Вроде как следы ошибок молодости. За что это его пописали, интересно. Мой доктор нес за зажимчик влажный рентгеновский снимок. Дальше вообще шумно становится. За пописанным медиком валились сразу трое, причем все разом вызвали подозрение и буквально вынудили вспомнить восточную пословицу про то, что... Ученик цирюльника учится на голове сироты. Учеников трое, голова одна, и за сироту тут явно буду я. Девчонка с чудной прической, симпатичная, но не внушающая доверия, как представитель медицинской науки. Матросик санинструктор в форме, отчего сердце и вовсе сжалось. А третий персонаж такой, что словами не опишешь, со страшным малорусским акцентом. «Отрабатывать приемы оказания помощи на мне будем», — поинтересовался я с ехидством. — На три счета? — Обезболить надо качественно, — довольно терпеливо вздыхает мой доктор. — Анестезиологов осталось после эпидемии. По пальцам мастера слесопилки пересчитать можно. Вот и приходится работать такими анестезиологическими командами. По сумме знаний и навыков трое как раз соответствует одному дореформенному анестезиологу. — Околоть вас надо обильно, дырок у вас густо. Он повесил рентгеновский снимок на белую панель и щелкнул выключателем. Появились белые кости на темном фоне и россыпь мелких белесых кружочков. Ага, вот она дробь-то. Сейчас еще снимочек вот тут повесим, чтобы видно было, где у вас дробины засели. И приступим, объявил он. Можете петь песни, но лучше рассказали бы нам, что это вас за американца выдали. И что да как. И вам веселее, и нам интересно. Я с сомнением посмотрел на бригаду анестезиологов, которым бы даже клизму кошки поставить не доверил, и спросил. Уверены, что у нас так все получится? Вы там ковыряетесь, а я байки травлю? Уверены, уверены, хрипло вздыхает резанный. Работа простая, привычная, но долгая и нудная. Анализы ваши пришли, ничего сложного нет. А возьми много, сами обалдеть успеете. Давайте уж друг другу процесс облегчим. Мы вам максимально не больно все вытащим из спины, а вы нам новости расскажете, договорились? То, что это надолго, я и сам догадывался. Так что осталось только согласиться на условия. После пары наводящих вопросов рассказ как-то удалось начать. Когда, правда, сказал, что приехал из округа Юма, Аризона, девчонка издала какой-то странный звук, но я уже решил не обращать внимания. Бригада анестезиологов стояла у меня за спиной, громко сопела, а доктора пальцем показывали, куда тыкать шприцем, искренне полагая, что я ничего не вижу. Вроде как шкаф со стеклянными дверцами передо мной не стоит, и тени на стену от окна не падают. Ну ладно, пусть думают, что великие конспираторы. Я боли-то не боюсь, в общем, я тут только застрять опасаюсь. Вдруг за котом плохо следят на Мариетте. Хотя девы за ним вроде как по-честному, уважали. Сначала шприц ткнулся больно, потом с каждым разом все тише и тише. Вскоре спина вообще как не моя стала. В ней ковырялись, звякали дробинки в белом лотке. Анестезиологи уже просто топтались здесь без всякого дела, а я все рассказывал и рассказывал. О наших приключениях немного, основное разве что, а больше о том, что где видел и как это все теперь выглядит. Под конец их даже придавило вроде как, не очень оптимистический рассказ у меня получился. По ходу дела успел попросить доктора помочь мне с Тверскими встретиться. Раз уж учит на мне учеников, то пусть поможет немного. К удивлению моему он возражать вообще не стал, легко согласился. Сказал, что по утрам поблизости на стадионе собаку выгуливает. Там и предложил встретиться. Затем доктор со шрамом пересчитал дробинки в лотке, попрощался и ушел, прихватив заодно благодарных слушателей. Уже мой доктор расположился сзади и начал что-то делать со спиной, я все равно уже ни черта не чувствовал. — А что вы все нервничаете? — вдруг спросил он меня. — Я же говорил, что у нас тут военный порядок, не воруют, не безобразничают, ничего тут не случится. — Да как сказать, — чуть запнулся я. — У меня попутчики такие, что... Нет, вроде нормальные, но я их знаю очень мало. А на борту у меня и кот мой, и грузовик, и все имущество, и груз еще, который на продажу приперли. Если они с якоря снимутся да обратно пойдут, то будет очень-очень неприятно. Получится, что башкой рисковал не пойми для кого, и сам с голым задом остался. — Так что хотите-то? — спросил доктор, занимаясь своими делами. — Хотите, попрошу просто кого-то судно навестить. Предупредят, что до вашего возвращения их все равно не выпустят. — Оно бы неплохо, но... — Тут моментик, они мне настоящего повода им так явно не доверять не дали, — сказал я честно. Когда тот дурак меня стрельнул, то они на него кинулись, не на меня, понимаете? — Да небольшая проблема, я думаю, — пожал плечами доктор. — Пусть просто скажут, что до завершения следствия им положено здесь быть, да и все. А там и вы на борт вернетесь, может быть, им даже так и сказали уже. — Неплохо было бы. — Хорошо, я проверю, — сказал он вдруг. — Есть товарищи, у которых поинтересоваться можно? — Доктор, — торжественно заявил я, — век благодарен буду, проставлюсь и отдарюсь, камень с души. — Ладно, камень, а вдруг они уже ушли, — усмехнулся он. — И шевелитесь поменьше, я же работаю. — Хорошо, как скажете, — согласился я и забеспокоился. — Да, вот еще что. А мне здесь у вас лежать надо или можно выписываться? — В принципе, антибиотики вам выписаны. Со спиной уже ничего страшного, — ответил он задумчиво, — но вот что спросить хотел. — Косоглазие у вас раньше не наблюдалось? — Нет, — немного удивился я, — а что? — А я наблюдаю, — вдруг огорошил он меня, — в глазах не двоится. — Так я головой не бился, — сразу понял я, куда он клонит, — это точно. — А задницей, — усмехнулся он, — а у меня там мозга нету, даже спиной выше заканчивается. — От падения на задницу сотрясение получается не хуже, — ответил он. — Все же падали? — Черт его знает, вроде побаливал копчик, — честно сознался я, — был момент, сам лел сразу после ранения. — Вот оно и есть. «Черт, я думал, что от перебора с анальгетиками, и в башке туман все время был, — сообразил, наконец, я. Когда целился, один глаз закрывать стал, никак мушка не ловилась. Это нехорошо, одним глазом нельзя». «Это я знаю», — — солидно ответил доктор. Мой взгляд перескочил на непонятно как перевернувшийся пистолет у него в кармане. — Доктор, раз знаете, то скажите, почему пистолет так таскаете? — спросил я его. — Если на вас кинется кто, вы его вытащить не успеете, он же не фиксирован. Вам его придется или в самом кармане разворачивать, или вытаскивать, не пойми в каком положении, а потом перехватывать, что чревато, к слову, падением оружия из рук, особенно под адреналином. — Да бросьте. Когда надо будет, я его мигом выловлю, — вроде как немного смутился он. — И вылавливал уже. — Вытаскивали, — удивился я. — Я бы не смог. Покажете? — Что покажу? — Как вытаскивается. — Но... Не откладывая демонстрацию в долгий ящик, доктор лезет в карман за стволом, причем крайне неудачно. Я даже подозреваю, что у него куда быстрее должно было получиться, но вот мое внимание его смутило. Попутно на пол вываливаются какие-то бланки и еще что-то. Секунд 6-7 прошло до готовности к открытию огня, подвел я итог. Даже самый медленный зомби успел бы преодолеть за это время 7 метров. Он оттуда бы к вам шел из коридора, и сейчас бы вы бились в рукопашную. А если бы встретили меня враждебно, то за это время я успел бы вытащить ствол, прицелиться и попасть у вас примерно... Как минимум целый магазин бы высадил, даже не слишком торопясь. Доктор немного озадачился, затем спросил. — А как надо? — А хотите, научу, — предложил ему я. — Раз уж я все равно здесь, и у меня глаза в кучу. — Да, — вдруг спохватился он, — глаза мы вам посмотрим, за отдельную плату, разумеется. — Вы у нас больной коммерческий, — добавил он, усмехнувшись. — 5 дней, как я думаю, вам придется здесь побыть, а по ходу дела помогу уж, машиной или чем надо, раз обещал. — Раз так, то планируйте уроки стрельбы, — подвел я итог. — Вы мне про падение на задницу рассказали, а я вам расскажу, как по заднице зря не получать. — Ну, я сейчас размоюсь, сдам дежурство, а вы пока позавтракайте, как полагается, — явно планируя на ходу, — заговорил доктор. — Я договорюсь зав. Отделения, чтобы вас со мной отпустили, пока завтракаете, смотаюсь за собакой и подброшу вас, соответственно, на форт Константин, да в портовое управление. Мне бы еще на судно заглянуть, хотя бы на минутку, решив, что маневр в стиле «дайте попить, а то так есть хочется, что аж переночевать негде», может и сработать. Хоть убедиться, что они на месте, да и прихватить оттуда кое-что нужно. — Ладно, заедем, — кивнул доктор. — Размерчик ваш я вижу, а обувь у вас какая? Надо будет для улицы сменку притащить.